Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 633, статья «Что такое Тора и духовная работа на пути Творца?» Со слов «Мы видим». Вопросы можно задавать на интернет-сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, труды Рабаша, первый том, 633 страница «Что такое Тора и духовная работа на пути Творца?» Начинаем со слов. И вот мы видим. И из сказанного мы видим, что главное в сотворении миров и душ было все с одним намерением, дабы исправить все, чтобы все стало ради отдачи. Это назначает слияние, совпадение по свойствам. О Торе сказал Творец, сотворил я Тору, сотворил Тору в качестве приправы. То есть после того, как получил человек Тору в виде приправы, тогда злое начало будет исправлено ради отдачи. Как написано в Зоар, в будущем ангел смерти станет святым ангелом. А это главное, человек не способен видеть, поскольку стремится за большинством, называемым Израиль в целом. И как сказано выше, что начальное воспитание каждый получит в состоянии лолишма. Означает, что занятие Торой заповедями будет ради получения вознаграждения в килим личной выгоды. А о сути лишма нельзя раскрывать в начале входа человека в занятие Торой заповедями, как было сказано выше словами Рамбама. Это приводит человека к тому, чтобы он понял своим разумом, то есть все, что он должен выучить в Торе, это для того, чтобы знать законы, как выполнять заповеди. Как сказали мудрецы, нет у простого люда благочестия, хотя учит Тору, даже в том, что не касается практических заповедей. Но эту часть Торы он учит по причине заповеди изучать Тору, как сказано, и прилагая в ней усилия днем и ночью. То есть он учит это по причине заповеди, как и остальные другие заповеди. Но относительно сказанного мудрецами, таковы условия сделки. Если продал что-то, то вместе с ним ты продал себя. Как говорит Творец Израилю, я продал вам свою Тору, и как будто бы и я продан вместе с ней. К этому у человека нет никакого отношения. Ведь что ему даст это знание, что он поверит, что человек облачен в Тору? Потому что тот, кто облачается в Тору, должен знать, что и Творец облачен в Тору, и нужно удостоиться слияния с Творцом, который облачен в Тору, и это по причине того, что вся его работа в намерении лолишма, а вся его надежда только на то, чтобы выполнять Тору и заповеди с намерением личной выгоды. И, само собой, он не имеет никакого отношения к облаченному в Торе, а ему достаточно только одного — насколько у него имеется вера в вознаграждении и наказании, и от этого зависит его работа в Торе и заповедях.
Это подход к религии для обычного человека, да? В той мере, в которой он верит в награду и наказание, хочет отдалить себя от наказания, приблизиться к награде, такой, какой он себе представляет. В соответствии с этим у него есть, собственно, топливо для того, чтобы выполнять то, что написано в книге.
Поскольку он не смотрит ни на что, но только на вознаграждение. Но Тора и заповеди, которых он выполняет, его не интересуют. Но если человек хочет работать...
То есть Тора и заповеди являются средствами для получения выгоды. А в другом случае, обратном, вся его награда в том, что у него есть возможность выполнять Тору и заповеди. Это если он стремится к лишма, ради Торы.
Но если человек хочет работать и выполнять Тору и заповеди без какого-либо вознаграждения, а только по причине того, что он хочет служить царю, то тогда ему необходимо знать о величии царя, потому что его работа зависит от меры его величия царя, поскольку только величие и важность царя дает ему топливо для работы. Об этом сказано в Зоре, об известном выражении «известен во воротах муж ее», означает, что насколько человек ценит в своем сердце величие и важность Творца, в этой мере он отдает себя служению царя. И поэтому для таких людей, которые хотят работать только ради отдачи, всей причиной, обязывающей их заниматься Торой и заповедями, является только важность и величие Творца. Как об этом сказано в Зоре, что главной причиной их работы, то есть причина страха, в том, что он велик и правит всем. Эти люди, которые верят, что Творец облачен в Тору, и верят в сказанное Творцом, «Я продал вам свою Тору, и как будто бы я продан вместе с ней». Когда учат Тору, хотят извлечь из нее свет, который возвращает к источнику. И об этом сказали мудрецы, пришедшему очиститься с помощью Торы, помогают, поскольку Творец облачен в Тору. И сказано, можно объяснить то, что мы говорим, прежде чем мы произносим «Шма Исраэль», «Освети наши глаза в своей Торе». И, казалось бы, высказывание «Освети наши глаза» имеет отношение к темному месту, месту скрытия. Но относительно Торы надо было бы сказать «Дай нам понять твою Тору». Но что означает «осветить»? И сказано, можно объяснить, что в Торе надо различать облачение Торы, то, что Творец облачен в нее, и это скрыто от нас, поскольку мы видим только облачение, а не облаченного. Поэтому мы просим Творца, чтобы осветил наши глаза, чтобы раскрыл нам их, чтобы мы удостоились увидеть и почувствовать Творца, который облачен в Тору. И об этом сказано: «Освети наши глаза, чтобы мы увидели, что ты облачен в твою Тору». И также надо понять сказанное в Зор: «Ищущие меня найдут меня». Об этом спрашивалось, где находят Творца. И сказано, что Творца находят только в Торе. И также сказано о написанном, «И где ты скрываешься, Творец?» То есть, что Творец скрывает себя в Святой Торе. Приводится в предисловии к учению десяти сферот, как сказано мудрецами, таковы условия сделки. Если кто-то продал что-то, как бы продан вместе с этим. Означает, что Творец облачен в Тору. Но только человек должен искать его и найти его, поскольку он скрывает себя в Торе. До тех пор, пока мы, то есть изучающие Торы, не готовы к этому, и с помощью усилий и молитвы мы находим его. И об этом сказано, приложил усилий, нашел.
До этого момента вопросы есть? Да.
Рав, в чем разница между облачениями Торы и почувствовать Творца самого? Он тут это разделяет.
Нам нужно выстроить свои килим в такой форме, в такой взаимосвязи между ними, чтобы эта связь соответствовала силе отдачи. Хотя наши килим, они все направлены ради получения, но из-за разбиения было единое желание, которое разбилось на части. Если ты сейчас собираешь эти части таким образом, что каждый из них занимается другими, это значит, что они обретают форму отдачи. И вот эта правильная комбинация этих частиц производится с помощью Торы. И та форма, которую ты получаешь, ее суть, та сила, которая работает в ней, называется Творец. И тот, кто выполняет это действие, называется Исраэль. То есть Исраэль, Тора, с помощью которой он знает, как это правильно собрать, в то кли, которое подобно своей форме свету. И свет, который раскрывается, это едино. Исраэль, Тора и Творец едины. Вот и вся работа. Меня как-то спросил, кажется, Скотт из Англии по поводу одного письма. Как может быть, чтобы кли принимало свойства света? Само кли не может принять свойства света. Это желание получать. Кли мы называем не а единым желанием, а правильное соединение желаний, которое тогда выражает меру их отдачи одно другому, что подобно в конечном счете общей силе дающего, то есть Творца. Поэтому каждый раз, когда мы собираем эти разбитые келим с той силой и с еще большей тонкостью и точностью, продвигаясь в этом, мы в этом обретаем свойства Творца. И тогда раскрываем его в этом единстве. Это называется, что я продал Тору и был продан вместе с нею. Вот что значит эти слова.
Так вот, Раф, это как раз то действие, которое мы делаем полное, вот собираясь вместе с собой, чтобы выходить наружу. Это действие, которое включает в себя все?
Мы, выходя к тому, чтобы показать единство народу, мы тем самым уже делаем исправление, фактически. Фактически, только они еще не очень-то понимают, что с ними происходит. И мы должны объяснять это. И мы тоже пока что изучаем, как это выполнять. Но мы уже находимся в этом действии. Исраэль, Тора, Творец едины. И нам не надо скрывать это от народа. Пусть народ знает, в каком процессе он находится. Мы с помощью нашего объединения раскрываем высшую силу, общую силу природы, как мы говорим, как мы вчера говорили, что в нашем единстве, в качестве единства, в количестве единства и в форме, образе единства, мы в этом постепенно раскрываем Творца, силу отдачи и любви. Поэтому все эти семинары — это фактическая работа Творца, практическая.
Иногда мы говорим, что мы раскрываем его в круге, в отношениях между нами, в круге, в группе, в народе. А он пишет, что находим его в Торе.
Правильно. А что такое Тора? Тот самый тип, та сила собрания этих келим разбитых, которые ты собираешь, стараешься собирать их все больше и больше и больше, для того, чтобы научиться тому, что, чем они являются. И для того, чтобы научиться тому, как их собрать, тебе нужно учиться, тебе нужен свет, который занимается тобой, дает тебе ощущение и понимание того, в каких килим ты находишься, насколько они разбиты, насколько ты можешь подняться над каждым из килим, сделать правильное соединение между ними и остальными килим, чтобы была правильная комбинация их. Это и есть наша работа в точности. Тора — это значит, что ты выясняешь, насколько эти килим находятся в разбитой форме, в глубине их разбиения, и как они могут постепенно все-таки приблизиться друг к другу, объединиться друг с другом. Постепенно. И тогда это постепенное собрание килим по мере их способности выполнить это, все это называется применением Торы, осуществлением сказанного в Торе. Свет Торы — это та сила, с помощью которой ты выясняешь и соединяешь килим ради отдачи. Сама Тора — это тот общий свет, который дает силу и держит эти килим. А весь этот процесс, который ты должен пройти, это ровно то, что написано в Торе. Ты должен пройти все эти этапы для того, чтобы прийти к исправлению. Вот. Продолжим.
Мы продолжаем на странице 634. Вторая колонка, со слов об этом сказано. Об этом сказано, приложил усилия и нашел. Вопрос в том, что известно, какое отношение имеет усилие к тому, чтобы найти его в Торе. Но как было сказано ведь выше, что с помощью усилий находят Творца, как он облачен в Торе. То есть, пусть не говорит человек, что я изучал Тору много, но не нашел Творца, то, как он облачен в Торе, а надо искать его и не отчаиваться, и верить, как сказано, ищущие меня найдут меня, поскольку скрытие — это исправление, поэтому нельзя постигнуть его прежде, чем у человека будут отдающие килим, что означает уподобление по свойствам и слияние с Творцом. И сказано, можно объяснить, сказанное мудрецами, «Остерегайтесь бедняков, потому что из них выйдет Тора». Как сказано, «Переполняются ведра его водой, потому что из них выйдет Тора». И кажется, что именно из бедняков выйдет Тора, а из богачей нет. Возможно ли такое? Можно ли так сказать? И со стороны духовной работы можно объяснить понятие «бедняки», как сказали мудрецы, что нет бедного, иначе как бедного разумом. И поэтому, когда человек учит Тору и хочет достичь свойств Торы, то есть «освети наши глаза в Твоей Торе», речь идет о том, чтобы прилепиться к Творцу, облаченному в Тору, где «твоя Тора» означает «Творца, облаченного в Тору». И он видит, что он вкладывает сил, сколько и труда, чтобы найти Творца в Торе, но не находит его. Хотя и сказано, что «ищущие меня найдут меня», но он видит, что скуден разумом, и он хочет, и беден. Он хочет выполнять сказанное «познай Творца твоего и служи ему». И также сказано «душа без разума». Нехорошо, но он далек от этого. И каждый раз он видит, что нет никакой возможности найти его в Торе. И это означает «бедный разумом». И человек понимает, что это найти Творца в Торе. Это не о нем сказано, поскольку он думает, что он уже искал его в Торе, и ему не удалось это. И он уже хочет сбежать с поля боя. Поэтому сказали мудрецы, «Остерегайтесь бедняков, потому что из них выйдет Тора». А смысл в том, что это согласно правилу «нет наполнения без потребности и недостатка, нет большого состояния без малого». Это означает, что если хотят что-то дать человеку, но дающий боится, что если даст ему, то немедленно, на месте, во время получения, получающий получит и не сможет осознать ценности подарка, потеряет его, или же другие люди заберут его у него. И поскольку дающий осознает важность подарка, поэтому он не хочет, чтобы получающий все испортил. Поэтому он не дает ему то, что он просит, у него сразу же, тут же, на месте. Но он хочет, чтобы получающий попросил у него об этом много раз. То есть, чтобы с помощью просьбы создалась у получающего потребность в подарке. Иначе он вынужден будет прекратить просить.
Но здесь есть вопрос. Здесь есть также вопрос количества и качества. Мы можем сократить количество всех этих заходов получения, неполучения, отчаяния, падений, вставаний с помощью того, что мы поднимаем качество. Не уровень, а все-таки качество. То, что мы можем с помощью связи между нами передавать нашу учебу Торы, единство между нами, перевести это на другой уровень. Если мы каждый раз беспокоимся не только о том, чтобы понять, как каждый лично это понимает, а стараемся выяснить желаемую форму, между, форму связи между нами на каждом этапе, когда мы обращаем наше внимание на образ, на тип связи, а не то, где каждый из нас находится лично. Уже тогда мы получаем из света, возвращающего к источнику, более внутренний свет, в котором есть больше информации о способности к продвижению, потому что продвижение всегда является качественным. Каждый раз, когда мы испытываем какую-то проблему, решить ее можно только единством. Тогда из этого обсуждения, из объединения, собственно, из объединения в этом мы поднимаем выяснение на следующий уровень. Каждый раз на более высокий. Да.
Вадим из Литвы спрашивает, почему нам надо остерегаться бедняков, что от них выйдет Тора?
Почему остерегаться? Потому что те состояния, которые мы называем бедными, как здесь сказано, да? Мы сейчас вот прочитали. Это состояние, в которых человек, которыми человек должен понимать, как пользоваться такими состояниями, что с их помощью он может раскрыть правильный хиссарон и получить на это ответ и силу в этом ответе на свой хиссарон, на свой ман. А может, что и как раз, если он не хочет работать с этим хиссароном правильно, по сути правильно, в той форме, где он выясняет его, где он осознает и признает то, что этот хиссарон пришел к нему для того, чтобы его продвинуть. И в любом состоянии он должен видеть, что это не приходит к нему для того, чтобы стать ему препятствием, а только для того, чтобы его усилить. Это могут быть очень неприятные состояния, но в этом состоянии, внутри этого состояния всегда есть высший замысел, чтобы с помощью этого состояния человека поднять. Поэтому бедняки должны правильно пользоваться своим хиссароном, и этого нужно остерегаться, на это нужно обращать внимание. Где? А?
Я вот так хочу спросить. Ну, мы знаем, что Творец мы находим в объединении, в группе. Мы находим в разных местах. Мы можем найти там Творца. Но что же мы на практике-то находим в Торе? Миллионы людей читаем, умирают за Тору. Что находят?
Это не просто так. И это тоже прогресс. Это тоже выяснение. Миллионы людей, которые занимались Торой в самых разных формах, Ветхий Завет, Новый Завет, ислам, христианство, вообще светские, религиозные, какая бы ни была связь с Торой, прямая, обратная. Это, тем не менее, прогресс. Это готовит все человечество к правильному единству, к исправлению, к раскрытию Творца во всех. Ничто не проходит зря. Все эти религиозные войны, все, что было, и все, что сейчас происходит, это все для того, чтобы выяснить правильное кли. Да? Мы не понимаем, почему желание получать должно так страдать, но факт. Посмотри, какие страдания сейчас причиняются людям, через какие страдания люди проходят, сколько людей погибает каждый день, из-за каких заболеваний, из-за каких проблем, и еще увидишь, какие вирусы раскроются в мире. Совершенно неподконтрольные. И еще, это все для того, чтобы выяснить правильный хиссарон, потому что ты не можешь продвигаться к раскрытию хиссарона правильного, прежде чем ты отчаялся от всех предыдущих хиссаронов. И не то, чтобы ты отчаялся от того, что ты не можешь их осуществить, а от того, что ты хочешь более такие существенные, качественные потребности получить. Я сейчас нахожусь в определенном состоянии, в котором я страдаю. Допустим, мои страдания А не дают мне грешить, не дают мне ошибаться. У меня нет ни места, ни времени, ни сил для этого. Это дает мне очень много отчаяния от того состояния, в котором я нахожусь. Я начинаю выяснять, что такое вообще эта жизнь, зачем и почему. Не страдая, я не могу прийти к вопросу о сути, о смысле жизни. Все эти фундаменталистские сейчас движения, да? Который сейчас проходит ислам, раньше проходило это христианство. Все это, они выясняют вопросы смысла жизни. Смысла жизни. Они воюют за смысл жизни. Нам нужно, чтобы весь мир был такими, как мы. Мы хотим, чтобы наш флаг развивался над всеми континентами. Это выяснение той самой, того самого замысла творения. А в конечном счете что? Пока это выясняется в таком виде. Если ты не даешь им прогресса, через тот самый свет, возвращающий к источнику, который ты раскрываешь в своих келим, но все келим, они же сообщаются. Все сосуды сообщаются. Если ты притягиваешь свет и начинаешь раскрывать в себе его в достаточной мере, как пишет Бааль Сулам, то этот свет разливается от тебя к ним, и тогда они начинают выяснять эти вопросы на другом уровне качества. И тогда уже не нужно воевать с телами. Они начинают выяснять сами с собой более глубоко, в чем смысл жизни. А пока они выясняют этот вопрос, смысл жизни, в чем смысл моей жизни, тем, что убивают друг друга. Ты можешь поднять их на другой уровень выяснения. Следующий. Это не вопрос тел, а вопрос выяснения желаний. Выяснение с помощью присоединения к источнику жизни, к тому состоянию, из которого приходит свет. И которое состояние, к которому мы все должны прийти. И если ты действуешь таким образом, исходя из того, что этот путь существует и открыт для всех, и выяснение происходит именно с помощью объединения людей, насколько бы они ни были противоположны, насколько бы ни отличались друг от друга, именно объединяясь, когда все прегрешения покроют любовь, с помощью этого они выясняют эту высшую силу, приходят к лучшему пониманию, лучшему ощущению сути смысла жизни. Зависит от нас. От нас зависит только научить человечество объединяться и как в этом единстве раскрывать Творца. Это то, что ты сейчас выясняешь на этих семинарах и в других местах в Эрец Исраэль. И тогда, благодаря этому сила, которую мы можем применить, относительно легко, в соответствии уже с нашими корнями, чем мы уже когда-то занимались, тогда это распространяется везде. И тогда ты увидишь, что где бы это ни было, во всем мире, где бы нам не удавалось связать народ с истинной Торой, со светом, возвращающим к источнику, чтобы они объединились с помощью его, ты увидишь, как во всем мире все начнет успокаиваться. И в Ираке, и в Украине, и в других местах, и Эбола, и все эти проблемы. Вдруг это все уравновесится и успокоится. Потому что ты приводишь их к состоянию, где высший свет начинает выяснять килим, а не они выясняют их с помощью этой работы, убивая друг друга снизу. Свет только ты можешь притянуть во весь мир.
Ислам, скажем, существует 1500 лет, христианство 2000 лет, а иудаизм там 2 с чем-то. Человечество, изучая все это, что не видит, что это так? Миллионы, миллиарды изучают Тору, неважно, через ислам, христианство. Не нашли путь, не нашли...
Твое удивление, оно исходит из того, что мы все еще не понимаем, насколько духовные келим являются особенными. Если нет в человеке, он не может, если этого нет в человеке, он никак не может это обнаружить, ничего не почувствовать, не понять. Никто не может прыгнуть выше своей ступени. Никто. И получается, что ты можешь сидеть рядом с человеком 10-20 лет, объяснять ему, и говорить с ним, учить его. И пока ему не посветит свыше, как пишет Бааль Сулам, только тогда он будет готов открыть свои уши и сердце и услышать то, что написано в Торе. Но если этот свет не появляется, этот дух свыше, ты не можешь. не можешь. Разница между животным и человеком именно в той точке, как он открывается, его сердце, Торе или нет. А это делает только свет. Только свет. Поэтому к тебе могут прийти миллиарды исследователей, еще миллиарды страдальцев, и ничего они не постигнут. Допустим, перед тобой миллион коров, и все они больны. Чем поможет им понимание того, что они страдают какой-то болезнью? Они сами из нее могут выйти, вылечиться? Допустим, нет. Кто может спасти их? Если придет человек, специалист, тот, кто знает, у кого есть лекарство. А какое лекарство? Свет. Только этим он может их вылечить. Только с более высокой ступени ты можешь исправить состояние, которое ты видишь в этом мире, в этой жизни. Пока не появится свет, тебе делать нечего. Только терпеливо заниматься людьми, еще немного, чтобы еще немного они были чуть больше готовы получить свет на их уровне. Чтобы свет появился как Ормакив, пусть он будет далек, как общая подсветка, постепенно они получат ощущение, разум. У них будет злое начало как раз обратно соответствующее этому свету, чтобы его как раз оттенить, выделить. Подчеркнуть, но не надо впечатляться от того, что в нашем мире столько умных людей, и ты видишь, что происходит с миром и со всеми умниками, что в нем. Если бы, да пусть дали бы тебе этим заняться, ты бы сделал гораздо лучше, чем есть сейчас, потому что только с помощью высшей силы приходит исправление. От нас это не зависит. От нас зависит только подготовка. Подготовка к нему. Да, Цвика.
Он говорит, если дать ему на месте, в момент, когда он просящий, получит, он не сможет оценить подарок. Ну, давайте будем учить, но зачем нам затягивать вообще вот это дарование-то? А внизу он...
Ты можешь оценить то, что он дает?
Конечно, я очень ценю это дарование. Я же пришел для того, чтобы изучать Каббалу, свет получать.
Ты не пришел, тебя привели. Нигде не написано, что прийти сюда — это твой свободный выбор. Кто? С какой стати? То, что ты тут сидишь на этом стуле каждое утро, приходишь с добрыми намерениями, сидишь, занимаешься, ты хочешь сказать, что ты все сделал? Сказано, Творец приводит человека к его доброй судьбе. Так с какой стати? Это не ты. А теперь продолжай.
Но почему же не получить? Ну ладно, ну хорошо, но не через 20 лет, но пораньше, но уже пишет, но он хочет, чтобы получающий просил у него много раз. Это что, правда?
Да. Да, потому что этим ты как бы представляешь, это манифест твоей готовности, декларация готовности твоего кли. Ты просишь у меня, допустим, стакан воды, я не даю. А ты и так просишь, и эдак, пока я не вижу, что ты голоден, и кроме этого не хочешь ничего. Теперь я уверен, что я даю и наполняю твое желание. Потому что в любом желании у тебя есть шорош, алеф, бет, гимель, далет, уровней раскрытия, выяснения, желания. Я должен подождать. Подождать — это значит, что я постоянно воздействую на тебя. Я даю тебе немножко понюхать, немножко увидеть этой воды, немножко услышать, как эта вода течет. Я над тобой работаю. Ты страдаешь, но хиссарон твой пока еще недостаточен. Видишь? Да-да. Ля-ля-ля. Все твои вопросы. Если ты здесь встанешь на четвереньке и начнешь уже действительно плакать, что я лучше умру, чем такая жизнь, до такой степени я хочу отдачи, прийти к отдаче ближнему, к тому, чтобы возлюбить всех, тогда получишь. Да.
То есть вы где-то дня два назад на праздник сказали, что все-таки во время праздников время сокращается.
Да.
То есть можно попросить сейчас, как вот написано здесь?
Видишь ли, ты посмотри, какой ящик Пандоры мы открыли с помощью этого мероприятия. Да, нерушимая скала. Раскрылось это ИГИЛ, исламское государство, и времена укорачиваются, да.
И что результат этого? А почему? Почему? Что такое вообще? Что календарь вдруг сокращается и необходимо раскрыться? Почему бы мой личный календарь в раскрытии сократился? В чем причина?
В том, что как бы мы ни продвигались, мы переходим... Чем дальше мы продвигаемся, мы переходим от количественного счета к качественному. Да, ты знаешь, когда-то, я помню, мы работали с компьютером, с модемом, и это было очень тяжело, и пока тебе удавалось получить несколько предложений, нужно было ждать, скачивать какую-то программу, я помню, 20-30 минут нужно было ждать, пока какая-то программа не скачается, да? Потом они перешли на другую частоту. А сегодня это вообще нет никаких ограничений. Сколько хочешь. Когда-то первые Windows ты мог записать 5 секунд. Первый Windows 5 секунд голосовой записи. Сегодня часами, сколько хочешь. Пожалуйста. Тебе дают такие отделение на каких-то серверах, наполняй чем хочешь. Ничего не стирай. Почему? Когда эта проблема решается более качественно, на более высокую частоту, когда переходим, вдруг тебе раскрывается... Здесь, конечно же, количество превращается в качество. Тоже здесь. Ты получаешь удары, они накапливаются. Это значит, что ты наполняешь чашу, и внутренне, психологически, ты проходишь от ударов, которые на тебя воздействуют, к новому качеству. Вдруг ты понимаешь, что это, откуда это берется, что это тебе дает, и как тебе нужно на это реагировать. Это называется опыт, другими словами. Да.
Тогда что же народы мира, вы говорите, получат ли все это облачение от нас или ничего?
Нет,
не
что
делая
значит,
ничего?
Что значит ничего? Они что, не страдают?
Они что, страдают, как и я?
Во-первых, они будут страдать сами. А во-вторых, они будут тебя бить. Это их работа. Они будут бить тебя, потому что без их ударов ты бы не продвинулся к решению.
Они бьют меня, и они же удостаиваются.
Конечно.
Не, а почему наоборот? Я буду их бить, и я удостоюсь.
Ты хочешь прийти к слиянию с Творцом?
Ну, ясно же.
Они тебе помогают. Они тебе помогают это сделать. Ты хочешь это сделать, ускоряя время? Пожалуйста, пожалуйста, перед тобой путь. Без единого удара, наоборот. Все с почестями, с полной поддержкой, пожалуйста. Но ты на это не способен. А когда ты не способен, тебе помогают продвигаться, то, что называется, в свое время. Но это они делают эти действия, Творец через них их делает. Иначе ты не будешь продвигаться. Что ты думаешь, это так? Бери, что хочешь. Это система, организованная, жесткая. И во всех своих соединениях она действует как единый механизм, с конца исправления, начала исправления. И если на тебя что-то давит или тебе что-то делает, это все свыше. Без этого ты не продвинешься, не сделаешь следующего шага. А ты в своей подготовке, поэтому опять мы говорим это слово «подготовка», ты своей подготовкой определяешь, когда перейти из точки А в точку Б? В какой форме, каким образом? Перейти ты обязан. Но ты определяешь, каким образом ты пройдешь это. Или в свое время, или ускоряя время, или где-то между ними. Ты определяешь. Но перед тобой всегда два пути и заранее заданная цель. И так на каждом шагу. Заранее определенная цель. А народы мира здесь, Бальсулам пишет, что они потом получат это кли как наказание, потому что они чувствуют, насколько они действовали, хоть действовали по указу Творца, но негативным путем. Поэтому как в том примере с евреем, когда уехал хозяин и получил он там 5 ударов, а не 10. Но это в предисловии к ТЭС, как он это там объясняет. Но все это отмерено. И ты определяешь, именно ты, каким образом народы мира будут жить и продвигаться и сами, и в своем отношении к тебе. Сделай сейчас хорошие шаги вперед в народе Израиля, и ты увидишь, насколько ты даешь им такую мягкость, такое доброжелательное отношение. Ты увидишь, насколько это вдруг раскроется. Сегодня на завтра, буквально. Поскольку время действительно укорачивается, переходим на более высокие частоты, качественные. Тогда ты можешь каждый день видеть, сегодня тебя бьют народы мира, а завтра любят. Через день еще раз бьют, а потом опять. В общем, один к одному. Мы еще это увидим. Да.
Доброе утро, товарищ.
Вы прямо из Элата к нам приехали или дома побывали?
Нет, но мы бы, конечно, прошли, через дом проехали. И в воскресенье я снова еду в Элат. Так у нас такие смены. Вопрос вам, Раф. Написано тут в первой же строчке: «Освети глаза наши Торой Твоей». И мы видим, что это не особая такая мудрость и знание, которое нас продвигает. А дальше?
Нет, продвигает нас. Посмотрите, как в Элате сейчас здорово. У них там место, да лучше, чем здесь. И учеников там побольше.
Да, и они не спят.
Да, бодрее. Ладно. Освети наши глаза своей Торой.
А дальше пишет: с помощью усилий находим Творца, то, как он облачен в Торы.
Да.
Теперь.
Потому что Тора — это всего вот эта система. Свет, который облачается в Келим и организовывает их в соответствии с тем, какие состояния они должны пройти. С начала исправления до конца исправления, весь этот процесс со всеми деталями, то, как это происходит в материи, все это называется Торой. Нет Торы без Израиля, без того, кто выполняет эти действия снизу. Мы не раскрываем Зерампин де Ацилут, кроме как при условии, что он соединен с Малхут. И все света, которые приходят и упорядочивают все эти келимы, они называются Торы. Это называется 613 цветов Торы, 613 цветов, которые исправляют 613 желаний. А Творец Это общий свет, который раскрывается в кли, где есть желание получать, которое исправляется с помощью Торы, которое является внутренней программой, внутренней взаимосвязи. В желании получать, и тогда раскрывается высший свет, Творец.
Это значит, что в первую очередь нам надо понять процесс, потом его ощутить, как
нет,
сказано.
Нет. Так нельзя говорить. Ощущая его, мы понимаем. Разум здесь не делает ничего. Вы тоже это чувствуете, что вдруг раз, я начал... Что такое раскрытие? Раскрытие — это когда раскрывается внутри меня какое-то пространство, и я начинаю чувствовать в нем нечто такое, чего я не ощущал раньше. И тогда приходит больше понимания того, что я ощущаю, связь между вещами, причины и следствия, процесс. Даже нечто ограниченное, маленькое, но прежде всего чувство, потом разум на этом чувстве, и в конечном счете уже восприятие и раскрытие. Только в килим, а килим — это желание получать. Так что это выражается в чувстве.
Так если так, как же мне истолковывать то, что он пишет? «Освети наши глаза в Торе Твоей». Ведь то, что вы сейчас объяснили, это ведь внутренний процесс ощущения в чувствах.
Да, но потом, когда ты понимаешь чувство и можешь работать с ним, это уже мудрость Торы. Да. И мы должны к этому прийти, потому что с помощью того, что ты обретаешь Тору, как бы, ты разумом, чувством чувствуешь и ощущаешь, и разум, и сердце работают вместе, тогда то, что ты чувствуешь, ты выясняешь разумом, и с помощью разума ты еще больше выясняешь сердце, и поднимаешь свое ощущение выше. Откуда берется вот это вот в 620 раз большее соединение и раскрытие Творца? Что за свет бесконечности наполнял кли раньше? Нефеш де нефеш. Почему? Потому что кто его ощущал? Ощущение такое очень... скажем, ну, ничтожное. Малхут, которая ощущала себя как камень. Камень себя чувствует? Мы должны сказать, что да, есть какое-то ощущение сохранять себя в каком-то виде. Даже пусть это ни в чем не выражается, только если ты хочешь его сломать, оно сопротивляется. Да, это сила, которая действует. Откуда этот камень приходит на растительный, животный, говорящий уровень? Благодаря выяснению в разуме, он пробуждает чувства и притягивает свет, и тогда эти чувства с помощью усиливающегося разума работают, и, работая вместе, они поднимают этот объект с уровня с неживого на растительное, с растительного на животное, с животного на говорящий. Да.
Ами из Йокнама спрашивает, вы говорите, что после учебы 20 лет, и если не раскроется сила свыше, то...
А что он думал, избавиться от Творца? Я даже не знал, что есть такая высокая цель. Да.
Так он спрашивает, как измерить, что направление правильно, соединение, объединение правильно, как измерить отклонение от пути?
Только относительно группы. Все эти выяснения только относительно группы. Пусть это и будет для него мерой. И больше ничего. Да.
У меня есть вопрос по поводу процесса, то, что вы сказали. Если я смотрю на ребят в Эйлате, Они выглядят действительно в таком состоянии совершенно. Удостоились на действие по распространению. Все хотят это сделать. Если я смотрю на себя,
я не думаю, что это главное. Я думаю, что главное достояние в том, что они объединены между собой чуть больше, чем были раньше. Это достояние здесь. Потому что нам важнее прийти к единству между нами, чем выходить и распространять другим. Я скажу тебе даже почему. Тем, что ты объединяешься с товарищами, насколько ты с ними объединился, в этой же мере у тебя есть единство с Творцом. И не объединившись с товарищами, твой выход, твое обращение народным массам уже некачественное, еще некачественное. Поэтому подготовка в объединении между нами, а потом выход — это самое главное. Нужно проводить семинар, разговаривать, петь, небольшую трапезу, и тогда уже выходить в народ и говорить о том, что, насколько, выходя, мы объединяемся, насколько мы чувствуем взаимную поддержку наших товарищей и так далее. Это совершенно необходимо, иначе твое распространение не будет качественным. Оно может по количеству быть просто нечто, но по качеству, как мы вчера говорили, что из 1000 человек, которые прошли через меня, я снова хочу их, я хочу снова пригласить, может быть, 50 человек придут. Это пример некачественного распространения. Ты должен привязать человека к себе так, что он уже становится как материей в руках Творца. А Творец здесь — это ты, свет в тебе, потому что правильно объединился с товарищами, и Творец уже пребывает между вами. А он как материя в твоих руках.
Ну вот, я как раз чувствую, то есть товарищи находятся в состоянии таком совершенном. И если я попробую произвести какое-то действие, я могу только помешать. То есть предпочтительнее, чтобы я не был частью этого. Или, может быть, быть частью этого, но я не знаю как. Как работать с этим, где моя работа для того, чтобы создать вот это совершенное состояние, где и я буду среди них, а не мешая и не вредя.
У нас об этом очень много учений от Рабаша.
То есть какое может быть совершенное состояние, если я буду среди них, если они уже в совершенном состоянии?
Ты должен включиться в их желания, и после того, как ты включаешься в их желания, может быть, в их хисарон, то ты либо действуешь тем, чтобы наполнить этот хисарон, либо увеличить величие Творца в глазах их всех. Либо наполнить потребность, либо добавить к тому, что уже есть, к тому, что уже ощущается как хорошее. Но место есть каждому, всегда. Пока мы не пришли к Мартикуну, ты не можешь сказать, что я не знаю, во что я там включаюсь, или что мне нужно делать. Это неправда. Неправда. Нужен каждый для объединения. Да, Муша. Пожалуйста, у нас тут еще. Да, быстро.
Ну-ну.
Почему ты ему не даешь сначала?
А, ну он же раньше уже спросил.
Я понимаю, продолжай. Да, все понятно. Ришон, Холон.
Да. Она молодежная группа. Молодежная группа Петах-Тиква. Я хотел спросить, объединение, соединение между нами, это без сомнения кли, которое может в момент, когда мы стремимся к нему, нам есть что распространять наружу. Я практически спрашиваю сейчас во время учебы, об учебе. Мы сейчас сидим вот так в кругах. Я спрашиваю о внутренней сути моей работы по отношению к товарищам. Вот сейчас, во время учебы, для того, чтобы товарищи в этой Вейлате, и те, кто распространяет по всему Израилю, совершая великолепную работу, а мы сейчас, скажем, даже, может быть, сегодня, то есть каждый во всех своих возможностях, то есть какие я внутренние действия делаю по отношению к каждому товарищу. Как вы сказали раньше, что уже мы не учимся в одиночку, что мы должны слушать вас вместе. Как это делать? Что это такое?
С помощью тех действий, когда вы выходите, обращаетесь к широкой общественности, благодаря семинарам и обсуждениям, которые вы проводите между собой и всем этим единством между вами, вы имеете все больше и больше общего желания, которое сейчас начинает рождаться. Именно так. Это уже ощущается. И это результат тех действий, которые мы проводили в празднике. И это общее желание начинает быть все более выясненным, ощутимым, осязаемым. Желание, в которое включаются все. И тогда каждый урок сейчас получает новый смысл, новую суть. Не то, что меня слышит этот, а общее желание меня слышит. Я уже чувствую, что я говорю с группой. Это очень важно. Суть урока меняется, и мы в соответствии с этим также сможем начать понимать в глубину каббалистические труды, как их правильно применять, осуществлять в той связи, которая уже в чем-то между нами присутствует. От связи, в которой мы не ощущаем его точно, как бы вроде есть, но такая вот. Мы начнем выяснять в нем разные формы. А после этого мы еще поговорим о Наранхай, Кахабзон, то, как опускаются, поднимаются, где наш ман, как Хиссарон воздействует на следующий уровень, и оттуда мы, в общем, все, что мы читаем в книге, будет у нас, ты почувствуешь это внутренне. В самых разных внутренних действиях, которые пройдут через тебя. Расширение, сужение, формирование желаний в тебе. Будет именно так. Нужно обрести экран в этом пути. Это проблема, но мы ее преодолеем. Да.
В этом как раз дело. Приобрести экран нужно сначала стыд.
Не знаю. Дай товарищу.
Ну. Я только хотел спросить, вот то, что вы говорили об этой организации исламской, то есть вот и внутри меня, и внутри группы, вот эти все силы, христианство, исламские экстремисты.
Вам нужно почитать как это называется? И на русском языке тоже есть. Не помню, как это называется. Айзенберг, кажется, был такой рав Айзенберг, и он написал такую книжицу. К нам как-то его вдова приезжала. И он собрал там разные вещи, где речь идет о конце времен. Это процесс, который постоянно повторяется, но очень похож на то, что уже сейчас выясняется в исламе. И это очень ясно, то, что происходит. То, что описано там, и то, что мы видим сейчас. Мы пришли к состоянию, когда силы, определенные силы в мире, говорят, что они должны, собственно, захватить весь мир и сталкиваться с христианским миром. Это уже, так сказать, в конце времен. Это очень такая явная точка этого противостояния. Это еще распространится во весь мир. И здесь наша работа перевести всю эту борьбу с материального уровня на духовный, потому что в духовном ты выясняешь быстро и выясняешь это в свете, и ты тем самым укорачиваешь время и количество, и качество, и главное, чтобы... И главное, что это предпочтительнее в глазах Творца. И зависит это от Израиля, который находится как раз между этими силами, между той и другой, между исламом и христианством. Да.
Когда я искал материал, вообще тема Гог и Магог в интернете, там есть такие вещи, которые... Ну, я не знаю. Надо, может быть, это дело посмотреть, поучить.
Мы можем почитать об этом, но если нам придется, мы почитаем. Пусть поищут. У нас это точно есть в архиве. Это книга. И на иврите, и на русском, и, может быть, даже на английском. Потому что он сам не коренной израильтянин, он приехал, автор приехал откуда-то из-за границы. Он собрал там всякие отрывки. Но там видно, насколько это вдруг насколько это уже осуществляется довольно быстро в наше время. Так, мы... Что мы еще будем делать? У нас только Зоар, кроме этого, да? Продолжим еще немного.
Мы продолжаем на странице 665, тогда, когда он не сдвигается со слов. А если он не прекращает просить, то это возможно только если он каждый раз вновь осознает необходимость подарка. Это значит, что если он хочет попросить у него еще раз, чтобы дающий дал ему, то человек должен подумать, на самом ли деле ему не хватает этого. И только тогда у него будут силы просить еще раз, после того, как он уже просил и не получил ответа на свою просьбу. И это по причине, что человек не может просить у того, кому не интересна его просьба. Но поскольку то, что он просит, ему необходимо, и вся его жизнь зависит от этого, поэтому необходимость этого не дает ему покоя. И он идет даже выше разума каждый раз, просить снова и снова, поскольку ему некуда идти. Потому что без этого, когда он понимает, что в этом его жизнь, он говорит, что вся его жизнь никчемна, поскольку он чувствует, что все остальное, для всего остального нет смысла жить. Выходит, что нет выбора, так как у него нет удовлетворения в его жизни. Это значит, что и есть при этом закон, что человек не способен существовать без обеспечения и пропитания, потому что Творец создал творение с намерением насладить. Это называется желанием Творца насладить творение.
Но зависит это от того, чем они будут наслаждаться, получением или отдачей. Поэтому мы должны продвигаться в выяснении качества этих действий. Возможно, действие отдачи будет выражаться в действии получения, а может быть, в действии отдачи. Само действие ни о чем не говорит, только намерение определяет качество действия. И мы никогда не принимаем во внимание действия. Если мы получим 100%, все получим от Творца и будем этого требовать от Него, но наше намерение будет ради Него, чтобы насладить Его, тогда, как победившие Его сыновья, мы придем к произошедшего сыновья, мы придем к окончательному исправлению.
А три вещи, от которых человек может получить подпитку, чтобы быть удовлетворенным. Это называется зависть, страсть и почести. И это все не удовлетворяет его. Поэтому человек вынужден искать духовное. Если он верующий иудей, что с помощью слияния с Творцом и его Торой можно достичь пропитания, чтобы питать свое тело, и тогда у него будет возможность с полным правом сказать «Благословен тот, кто сказал, и появился мир», так как он наслаждается от этого, от слияния с Творцом. Как сказано, «А вы, слившиеся с Творцом вашим, живете все сегодня, и тогда удостаивайтесь истинной жизни». И это дает ему силы не отчаиваться в просьбе к Творцу о том, чтобы приблизил его и чтобы открыл ему глаза в Торе. И как сказано в предисловии к Тес, следующее. «Первая ступень — раскрытие лика, представляющее собой абсолютно ясное постижение управления вознаграждением и наказанием, приходит к человеку лишь посредством избавления со стороны Творца, когда чудесным постижением удостаивается прозрение в Торе и становится словно усиливающийся источник. Но это зависит от веры, когда он верит, что Творец слышит его молитву, и он может оправдывать управление, и говоря, что то, что он думает о том, почему он не получает то, что просит, совсем не потому, что Творец не обращает внимания на его молитвы, но он верит, что Творец стоит и ждет его молитв, собирает их, как будто бы копейка к копейке складывается в большую сумму.
Это говорит о том, что насколько человек следует рекомендациям каббалистов о том, как они говорят ему, что происходит на каждом этапе, потому что он сам не различает пока что эти этапы, не может выяснить сам, что с ним происходит. Мы проходим из состояния в состояние как бы отвлеченно, и, приходя на следующую ступень, начинаем ощущать ее и понимать ее. При том, как, переходя между ступенями, мы находимся в отрыве. Это и в технике, законы коммутации, как это правильно сказать, как ракета, которая вылетает в космос, пока она не выходит в открытый космос, там работает очень много систем. А пока она не вышла в космос, там не работают системы, которые могут ее сбить. А как только она выходит в открытый космос и приходит какое-то статическое состояние, там сразу просыпаются какие-то механизмы, системы, которые могут начать работать. Переход из состояния в состояние — это отрыв. В переходе из состояния в состояние мы падаем либо в плюс, либо в минус бесконечность. Мы находимся в невыясненном состоянии. Как мы по себе знаем, да, Цвика? Я же вижу по тебе, ты вдруг приходишь на урок, ничего не понимаешь, ничего не чувствуешь, все в тумане, мозг в каком-то облаке, черное облако на сердце, и сидит такое животное, и все. Но ты чувствуешь, что ты находишься в таком состоянии. И это ровно переход с одного к другому. И во время этого перехода ты в отрыве, что поделаешь. Потом это прояснится. Тебе нужно изо всех сил все-таки включаться в группу, делать разные действия автоматически, настолько, насколько ты способен. Но главное — включаться в группу. И тогда приходит следующее состояние, когда раскрывается разум, раскрывается чувство, и ты начинаешь, собственно, познавать свое новое состояние. Да или нет? Примерно.
Вы сказали, что есть две системы. Вы сказали, одна система, когда это находится в Лолишма, то есть это как вот, который выводит ракету. А потом вы говорите, что есть другая система, которая направляет тебя совсем иначе. Что вы имели в виду, говоря о двух системах?
Говоря о двух системах, я имел в виду, что это единая система, но она зависит от твоего подхода, что ты в духовной системе находишься в определенном расчете, в определенном ощущении. Ну, в новом. Ты переворачиваешь всю, весь образ своего мышления, все свое видение. То, о чем ты не думал сейчас, ты сейчас... То, что раньше не было для тебя важным, сейчас становится более важным. То, что было важным, становится неважным. Мир переворачивается, ты видишь его другим. Допустим, тебя поместили в какую-то тюрьму, и там все люди очень жестокие, а управление тюрьмы еще более жестокое, и относительно тебя просто кошмар. Да? И вдруг раскрывается, что это все твои близкие, семья. Да? И тот, кто... тебя бьет сильнее всего, это твои родители, папа и мама, и так далее и тому подобное. Ну, не знаю еще, как это объяснить. Все меняется от плохого к хорошему, все выясняется, опять же выясняется, зачем это происходит, цель их отношения. Вдруг ты видишь это в намерении, а не в действии. Ты раньше принимал во внимание их действия, как и насколько они тебя были, а били, простите. А теперь ты видишь их намерения, почему они это делали. И ты раскрываешь в том, что когда они били тебя, они сами плакали и страдали еще в несколько раз больше, чем ты, из-за того, что были обязаны как бы давать тебе эти удары. Ты переходишь как бы на другой фильтр, через другой фильтр видишь действительность. Ты видишь его только в намерениях, а не в действиях. Наш мир называется миром действия, а духовный мир — это только намерение. Наш мир не меняется, духовный мир меняется. Ты каждый раз в нашем мире будешь видеть разные действия, и каждый раз будешь давать им с разных духовных уровней, будешь давать им каждый раз новую интерпретацию. Потому что на каждом уровне твоего выяснения, намерений, ты будешь объяснять действия по-другому. Поэтому у тебя 125 ступеней. У тебя огромное количество комментариев Торы. И все это потому, что каждый, который смотрит на одно действие в этом мире, увидит в нем от самого плохого до самого хорошего. Зависит от того, с какой духовной высоты он на это смотрит. И смотрит, и видит, если это духовность, только намерение каждого человека, который делает какое-то действие, а не само действие. Само действие — это только... он только прилепляется к намерению для того, чтобы, собственно, его выполнить, потому что это мир действий. Тогда намерение не видно, видно только действие.
Я хочу спросить, может быть, более как бы вежливо. Вы говорите о действиях, вообще, человек, кто-то управляет, и что это за управление? Или все-таки все зависит от меня?
Дорогуша, ты сейчас находишься в системе жесткой, серьезной, хорошо организованной, и все развивается по совершенно железным законам, непреложным. Все, что было, все, что есть и все, что будет. Все, что меняется, меняется только твое ощущение, твое восприятие того, что есть. Система находится в статическом состоянии, которое называется «малхут бесконечности». То, что ты ощущаешь, потому что каждый судит в меру своей неисправленности. А ты говоришь, нет, в этой части какая-то часть находится под властью, какая-то нет, управляемая, неуправляемая, я там или нет. Это все твое ощущение, в котором ты так определяешь. Кто-то есть, кого-то нет, я вхожу, я выхожу. Это ты определяешь, потому что настолько, насколько ты ощущаешь, но ты находишься в той же системе, и ты не можешь там нарушить ни одного закона, ни одного правила. Мы говорим только о твоем возврате к полному функционированию. Это называется гмар-тикун, твой. И тогда ты раскроешь, что все, что нет жестокого в доме царя, все исправлено, все только относительно творений, когда каждый из них раскрывает в соответствии со своим уровнем развития, где он находится. То, каким ты видишь этот мир, ты видишь ту же самую систему. Только ты видишь ее в таком большом, с таким большим изъяном, больше которого и не придумать. Самая низкая ступень. То есть восприятие реальности, Малхут бесконечности, в самой малой мере. И это называется на самом низком уровне. Это называется этот мир. Восприятие Малхут бесконечности на 10% называется мир Асия. 30% — мир Яцера. Потому что миры — это ааламот, то есть сокрытие того постоянного, неизменяющегося состояния, которое называется Малхут бесконечности. Творец закончил на этом всю свою работу. Все, что нужно человеку, это уже исправить себя и свое восприятие.
Не, ну понятно, что многие вещи мне непонятны, и что-то там не учили. Там где-то я даю, где-то что-то творец делает. Понятно, что я не понимаю этих вещей. Но я понимаю из того, что вы сегодня говорите, что я должен перестать думать о том, что есть помощь свыше, и все зависит от меня и от моих товарищей. От распространения, что бы то ни было. Но перестать ждать, поднимать руки и говорить, ну, творец, помогай мне. Нет этого. А вы мне сейчас говорите, нет этого. И товарищи, это твоя жизнь, это есть.
Но если я в то время, когда я кричу Творцу, помоги мне, и я выстраиваю себя для этого крика, почему это не поможет? Молиться. Ты знаешь, что такое молиться? Молиться — это я проверяю себя. Я исправляю себя этим. Я должен сделать ревизию, как бы так сказать, повторный анализ себя, кто я, что я, с какой целью я это делаю, с кем я объединяюсь, кто мне может помочь и так далее и тому подобное. Молитва — это выяснение, это внутреннее выяснение человека, чего бы он хотел от своего состояния, что все. Тогда, выясняя свои желания, поднимая их, что более важно, что менее важно, он этим приходит к новому отношению, к свету, возвращающему к источнику. Молитва — это все. Нет ничего большего молитвы. Если мы хотим пойти путем ускорения, то у нас есть единственное действие, которое только может нам помочь перейти от Бейтоля Хишена — это молитва. Что такое молитва? Раскрытие как можно более правильного хисарона, который может привести меня к цели творения. Это называется молитвой.
Тогда заострить тему. Потому что многие люди говорят, творец, помоги мне. И то же самое здесь. То есть если я буду менять себя, как вы все время объясняете, я подключусь к солнцу, То есть ничего там, ни одежда моя, ни обувь моя, а я, Цвика, буду совпадать по свойствам с Творцом, то есть Солнцем, то, что называется. Там не то, что там Творец помогает мне, да, какая-то там личность, там какая-то помогает мне. Но люди так думают.
Оставьте людей, ну... Какое это профсоюзное это восприятие? Говори о себе. Рабочие хотят этого, публика этого требует. Я вам пришел объяснить от имени какой-то публики. Никто тебя этого не просил. Говори о себе.
О себе говорю. Всегда, когда я молился, как вы говорите, годами я думал, что кто-то придет свыше, какая-то помощь, осветит путь, покажет мне что-то.
А почему нет? Да?
А вы говорите нет.
Почему нет? Свет приходит, если ты правильно молишься. Если ты просишь об исправлении, действительно об исправлении, это называется подъем мана. Твой хиссарон. И тогда, соответственно, этому приходит свет и занимается тем хиссароном, в котором ты хотел измениться. У тебя есть желание, хоть в чем-то есть желание исправиться на отдачу или нет? Есть. Ты себя подготовил к этому? Ты включился в группу, ты сделал все правильные действия подготовки, ты выяснил этот хиссарон, ты хочешь, чтобы ровно это произошло? Не просто так мне захотелось. А почему? Да, потому что я знаю, что будет мне лучше. Ты действительно вкладываешь это в группу и хочешь, чтобы это исправилось? Если да, то это желание... Тебе не нужно ходить для этого в синагогу или там делать какие-то действия. Ты можешь сидеть здесь или даже в каком-нибудь там баре с кружкой пива и молиться из сердца. Какая разница? Но главное, чтобы был хиссарон исправляемый, изменяемый, чтобы он хоть в чем-то соответствовал высшему свету. Это называется уподобь свои желания его желаниям. И тогда он это сделает. Да. Верни. Что?
Мы говорили, вы упомянули общее желание, в которое все включились. И сейчас уже не одно желание меня слушает, но несколько. И это меняет суть урока. То есть с момента, как мы занялись распространением, есть некое общее желание, в которое мы все включены.
Да. Больше чувствуется группа. Когда вы участвовали в одном действии, и если мы говорим об этом и находимся в этом, у нас появляется общее ощущение. Это чувствуется, и это уже признак группы. Это нечто общее для всех.
Как каждый может почувствовать это желание?
Настолько, насколько он включается в эти действия, насколько он прошел те же ощущения. Насколько это все общее?
Ну, скажем, я не был в Эйлате, так что? Это значит, я не могу это почувствовать?
Это тяжело. Я не думаю, что это возможно. Да-да. Не бери пример с меня.
А если я в Твери был?
Нет, но я не имел в виду именно Эйлат. Я что, сказал Эйлат?
Нет, я спросил.
Нет, я не это хотел сказать. Где бы то ни было, я чувствую, что во всех наших группах по всей стране есть какая-то новая форма единства, которой не было раньше. И это потому, что мы в общем включились в едином действии, в единой операции. И будем надеяться, что сейчас мы идем уже к следующей операции. Тогда наше включение будет более качественным. И я тем самым выясняю, рекомендую, прошу всех относиться к этому серьезно. Да?
А в чем работа сейчас с этим общим желанием? Какой характер? Какие там правила? Есть новые правила? Какова новая форма работы вот с этим общим желанием?
Мы должны благодарить за то, что мы прошли такую хорошую подготовку, что, конечно, было сделано свыше, это накопление условий и наше желание, и наша способность это выполнять. И на каждом этапе, как мы видели, помощь свыше, мы должны благодарить за это. Это во-первых. Начинаем с этого. С благодарения. Во-вторых, мы просим сил на будущее и понимание того, как выполнить следующий этап. Следующий этап заключается в том, что мы сейчас, после праздников, организовываем, планируем нашу работу на зиму, до Песах. Работа с публикой, в основном на их, на местах, где каждый как бы на своем месте, и как нам прийти к ним, и как нам разными, с помощью разных средств продолжить с ними работать. Чтобы каждый мог получить такую инструкцию, брошюру, чтобы каждый знал, почему имеет смысл делать это вместе с нами, с помощью чего он придет к состоянию, где он действительно может, ну как бы это сказать, не, где он реально может почувствовать хорошее развитие в себе, дома, в семье, в работе, с близкими, с далекими, что мы по-настоящему передаем им методику, что через несколько встреч мы за несколько встреч мы передаем им методику, как они уже в первом круге увидели. Только сейчас мы даем им это в том виде, в котором они смогут это осуществить. Но также объяснить, что это возможно только, если они находятся в связи с нами. Что такая форма развития должна оставаться. Мы не должны их как-то присоединять к себе как часть тела, а просто так получается, что мы обладаем большей, более внутренней силой, как учителя с учениками. И эта связь и отношения изменить нельзя. Все?
А в нашей внутренней работе с общим желанием, что касается этого, какова наша внутренняя работа с этим общим желанием?
Наша общая работа с общим... Наша внутренняя работа с общим желанием заключается, как ты уже много раз слышал, в том, что, с одной стороны, нам нужно быть более сплоченными и связанными с высшей силой, а с другой стороны, мы должны быть с народом и чем сильнее объединять их к той же миссии, где высший, нижний и высший высшего будут в выясненных формах связи между собой, внутри, каждый внутри себя, высший и низший, и в связи между ними. И все это постепенно передавать народу, это уже более прогрессивный этап, где все это делается для того, чтобы насладить Творца. Это нужно обернуть в... оборачивать в разные такие предложения, которые, чтобы звучали не так, а ну, постепенно. Мы еще дойдем до этого. Это такой этап. Ну, пока что на эту зиму нам это не нужно. Это придет само. Это требование, это необходимость в этом. Все? Ладно, так мы... Задай вопрос, мы уже...
В продолжение тому, что вы сказали сейчас, Орен из Нетани спрашивает, почему на наших выходах к людям, почему мы должны ждать, чтобы люди требовали от нас все-таки науку Каббала?
Почему мы не ждем? А чего мы должны ждать? А с чего это вдруг публика захочет науку Каббала?
Это он продолжает в том, что надо просить много раз. Вот в статье было написано.
Да, но кто там будет просить? Какая публика? Публика ничего не знает. Тебе нужно ее организовать. Потом, когда будет у нее какая-то склонность к знанию этой мудрости, к знанию жизни, тогда они придут уже с какими-то требованиями, а так нет. Не тот расчет. Если есть какой-то еще вопрос, у нас еще 2 минуты. Ну.
Авиноам из Хадера пишет так: мы знаем, что распространение усиливает объединение между нами. Это мы чувствуем. При этом присутствие наших товарищей во время утреннего урока, оно все-таки становится меньше. Как это все складывается?
Мне кажется, что посещаемость снижается из-за того, что мы устали. Устаем. Я не могу заниматься распространением до часу до 2 ночи, а потом в 3 часа утра идти на урок, а потом... Это проблема, это сложно. Так мы не сможем. Ну, ничего, сейчас закончатся праздники, и все приведем в более правильный вид. Ну, хорошо, тогда мы сейчас перейдем к Зоар с вами, пожалуйста.